В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему самарские подростки нападают на иностранцев? Кто поможет солдатам, искалеченным в афганской войне? Кому выгодно разорение малого бизнеса в Сочи? Жители Воронежа против строительства каменных джунглей. Это в первой части программы. Во второй. Челябинск. Почему погиб курсант института штурманов Никита Самитов? Псков. Как найти работу? Подмосковье. Что делать, если вас выгнали из купленной вами квартиры? Волгоград. Где они, льготные лекарства? Вятка. Библиотекарям отступать некуда. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Самара», Сергей Хазов. В начале февраля в Самаре был оглашен приговор банде подростков-убийц. В составе организованной группы были 11 несовершеннолетних и их 19-летний главарь Петр Капитонов. Состоящая из подростков преступная группировка была признана виновной в 4 убийствах и 3 разбойных нападениях, совершенных с особой жестокостью. Даже сотрудников прокуратуры поразил рассказ 15-летнего участника банды о том, как он вместе с другими подростками ради интереса попробовал человеческое мясо, отрезал кусок от тела очередного жертвы и приготовил шашлык на костре. Подростки убивали лиц без определенного места жительства или, если им просто не нравился прохожий, своей внешностью или цветом кожи. Самарский областной суд приговорил главаря банды Петра Капитонова к 18 годам заключения в колонии строгого режима. 11 несовершеннолетних преступников получили от 6,5 до 10 лет лишения свободы. Доказать, что подростки выбирали своих жертв, в том числе и по национальному признаку, судье не удалось. Однако существование в Самаре банд, или, как говорят милиционеры, группировки из подростков, не скрывающих свои экстремистско-националистские настроения, уже давно не секрет ни для правоохранителей, ни для простых самарцев. Ольга Тобольская вынуждена была просить соседку провожать свою внучку-пятиклассницу в школу после того, как на нее напали с антисемитскими оскорблениями несколько подростков-ровесников.
И она будет водить и встречать, потому что у нас пройти по улице спокойно нельзя. Все может быть, и там вообще ходить нельзя было в прошлом году. Железная дубинка, откуда ни возьмись, выскакивал мужчина по голове. Голове дубинкой железный стукол, и возили на скорой.
Карина Далаян вместе с подружкой на себе испытала агрессию со стороны молодых националистов. Возвращаясь со стадиона после очередного матча любимой команды «Крылья Советов», девушка и ее подруга были избиты подростками. Их было 10 человек. Некоторые держали в руках ножи и бейсбольные биты. Парни выкрикивали оскорбления в адрес армян, поделилась Карина Далаян, которой чудом удалось спастись от агрессивных хулиганов благодаря проезжавшей мимо машине с футбольными фанатами.
Вообще, конечно, это есть в повседневной жизни, можно это заметить. Очень жалко, что в России это проявляется, особенно к иностранным студентам сейчас вот это. Ну, страшно, страшно становится жить. То, что вплоть доходит до насилия какого-то, неприятно. Хочется, конечно, верить в то, что будет лучше.
Продолжает студент Паати Цуладзе.
Да, сталкивался, конечно, но сталкивался неоднократно. С полной уверенностью могу это сказать. Наверное, не боязнь, а скорее всего зависть какая-то к иностранному ко всему. Что хочется жить как людям, как говорится, хочется как лучше, а получается как всегда.
Рост агрессивности и национализма среди молодежи, направленного в основном на людей с темным цветом кожи и на жителей Кавказа, вызывает возмущение самарских правозащитников, говорит Людмила Кузьмина.
Издание газет, которые распространяются в Самаре, ни для кого не секрет. До недавнего времени у нас и «Волжская заря», издание не подпольное совсем, тоже использовала эту риторику. Какое у меня может быть отношение, как у нормального человека? Мы многонациональная страна. Недостаточно форм досуга. Нет информации, нет деятельности по организации молодежи, вот как раз по воспитанию толерантности.
Чтобы избежать появления национализма среди молодежи, нужно с детства воспитывать в ребенке толерантность, считает Виктор Сидоров.
Люди почему вот ненавидят друг друга или кого-то других? Это прежде всего, наверное, скорее всего, зависть. Допустим, имеет кто-то крутую тачку, там, дачу или еще что-то. Человеку завидно, и он начинает по-всякому проявлять антипатию. Не только антипатию, может даже агрессию.
Правозащитник Людмила Кузьмина говорит, что самарские власти не замечают рост национализма среди молодежи.
Какие права человека для государства? У государства я вот вижу одно – это права чиновника. Трудно ждать от каждого гражданина, что он пришел домой, сидит и осознает все это. Информации этой на государственных каналах нету. А вот как раз о необходимости терпимости и толерантности. Многое зависит от власти. Власть берет на себя лидерские функции в нашей стране. И нет ни одного высказывания о необходимости терпимости, необходимости толерантности. Нет ни одного высказывания выступления губернатора о необходимости в обществе толерантности. Нет, у нас нет политики по воспитанию толерантности в обществе. Нет широкомасштабных программ.
Самарский поэт Олег Васильев на одной из правозащитных конференций дал свой рецепт развития дружелюбия и толерантности в современном многонациональном обществе.
Ответ на это очень простой. Мой друг Семен Заславский, живущий в Днепропетровске, он написал когда-то 4 строки всего-навсего. «И раскрывается цветок в глубинах нежной Евразии, и, не страдая к соглазиям, глядит на запад и восток». Вот я общаюсь с теми людьми, которые глядят на запад и восток одинаково, невзирая национально.
Для радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире «Ставропольский край», Лада Леденева. 15 февраля ставропольские ветераны-афганцы отметят памятную дату – 18-летие со дня завершения вывода так называемого ограниченного контингента советских войск из Афганистана. За годы войны в Афганистане погибли 119 ставропольцев, свыше 200 получили увечья и инвалидность. Всего за рекой, как говорят ветераны, воинский долг выполняли около 5000 жителей Ставропольского края. Как же живут сегодня ставропольские ветераны-афганцы? Как оказалось, отвечать на этот вопрос они не любят. Это и понятно – 800 из них до сих пор стоят в очереди на внеочередное жилье, и последние 6-7 лет она не движется. В 2005-м федеральный закон отменил все положенные им прежде льготы, дав взамен лишь 1000 рублей.
Государственные мужи наши наверху решили, что их надо разделить. Участников Великой Отечественной войны – это одна категория, а ветераны боевых действий на территории других государств – это другая. И вот вышел закон о ветеранах, там сделали эти две статьи, и в статью, где ветераны боевых действий на территории других государств, забыли внести пункт. Оплата в размере 50% за коммунальные услуги.
Рассказал заместитель председателя Ставропольского совета Союза ветеранов войны в Афганистане Николай Борисенко. Если раньше власти Ставрополя субсидировали 50% оплату жилья всей семье ветерана-афганца, то теперь скидкой пользуется только он сам.
У нас тут городская администрация была, она раньше делала, значит, 50% афганцев оплачивали, а теперь вот сейчас же только один афганец, значит, за себя платит. 50%. Раньше была вся семья его оплачивала, то есть это город нам так сделал. А сейчас только один афганец остался, сам за себя оплачивает.
Рассказал ветеран войны в Афганистане, инвалид первой группы Сергей Остриков. По статистике, за годы войны в Афганистане погибли 14, были ранены 30 тысяч советских солдат. В результате они получили лишь обидные слова, часто звучащие в чиновничьих кабинетах.
Когда мы приехали с Афганистана, нам говорили, а мы вас туда не посылали. Нет, мы взяли оружие и поехали сами воевать. У нас самому молодому 39 лет. 40 лет самому молодому афганцу в городе. Есть уже и больше 70.
Рассказал ветеран боевых действий в Афганистане, председатель Пятигорского фонда реабилитации ветеранов локальных войн Александр Чернов. 18 лет назад мало кто из его сослуживцев задумывался о политической подоплеке событий. Все они попросту выполняли приказ. Те, кто остался в живых, сегодня не могут добиться права на достойную жизнь.
Я вот как-то подавал в суд на Министерство обороны за утраченное здоровье. То есть вот я бы сейчас, если бы не был инвалидом первой группы, я бы, может быть, сейчас где-то, может быть, работал и получал хорошую зарплату, да? А я сейчас получаю вот ульки нос этой зарплаты и пенсия у меня тоже вот 3000. Ну вот как вот можно, как говорится, существовать? И подавал иск, значит, на Министерство обороны. Ну он, в общем-то, и там где-то в Москве потерялся.
Сегодня матери воинов-афганцев, утратившие кормильца, получают от государства 650 рублей в месяц. Тогда как в Чечне только за утраченное жилье платят до 300 тысяч рублей. Продолжает Сергей Остриков.
Вот у нас есть Два инвалида первой группы, Слава Климова, у него орден Красного Знамени. Вот. Мы с ним вот в этом году отдыхали в санатории. Я говорю, Слава, говорю, героям Советского Союза по 30 тысяч Путин выплачивает. Да, я говорю, ну давай, я вот очки снимешь, да, я тебе сфотографирую, как у тебя глазных яблок нет, там вот Пашка Чикарин, руки его нет одной, вот тоже слепой. Говорю, вот вас сфотографирую, говорю, на стол Путину отправим, говорю, пусть он посмотрит на это дело. Нужно вам 30 тысяч выплачивать? Если вам, допустим, 3 тысячи пенсии хватит.
О старых боевых ранениях воины-афганцы говорить тоже не любят. Гораздо сильнее болят их новые обиды. Рассказывают, как 3 года назад более 200 из них поддержали на выборах пятигорского мэра, который, придя к власти, забыл о своих обещаниях и даже поздравить ветеранов с 15-й годовщиной вывода войск из Афганистана отказался.
Ему некогда было тогда. Он сказал, что это за дата, что это за праздник. Мы нужны были, когда к власти он шел. А когда пришел к власти, он сел в кресло и забыл про нас.
Рассказал Александр Чернов. 3 года назад одно из обществ с ограниченной ответственностью по заявке Союза ветеранов Афганистана, Комитета по делам воинов-интернационалистов, к 15-летней дате вывода войск выпустила памятную медаль. Оказалось, что эти медали платные, и в Ставропольском крае их хватило не всем. В Пятигорске награды не получил ни один из 300 офицеров и солдат, воевавших в Афганистане. Чтобы выкупить их, нужны 75 тысяч рублей. И сегодня общественные организации хлопочут, разыскивая спонсоров.
Государство ни одной медали не выпустило. Государству эти защитники не нужны. Это отработанный материал.
15 февраля ставропольские ветераны-афганцы вновь соберутся вместе. Вместе сходят на кладбище помянуть боевых товарищей. В храмах поставят свечу. Вместе выпьют армейские 100 грамм. Воевать все вместе. Они отправятся вряд ли.
Снова, честно говоря, наверное, нет.
Говорят одни.
А где-то 80% пошли. Защищая родину, не государственную власть, а родину. Свои семьи, родных, близких. И в то же время, чтобы не попали туда, вот эти молодые пацаны не отстреляны.
Отвечают другие. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Около 15 тысяч сочинцев могут стать безработными. Так считают представители малого бизнеса, работающие в помещениях, принадлежащих муниципалитету. Ставки арендной платы с февраля выросли в разы.
72 метра квадратных. В прошлом году было 310 рублей. В этом году, по расчетам, произведенным в Комитете управления муниципальным имуществом, произошло повышение данной цены на 1516 рублей с копейками. За 1 метр квадратный в год такую сумму на аренду, это нужно искать куда-либо переходить, либо закрывать. Значит, 14 человек лишатся работы.
Анатолий Маслов возглавляет частное предприятие бытового обслуживания АСА. Его сотрудники обстирывают больницы и санатории, ремонтируют мебель, бытовые электроприборы.
Мы убедились, что только для предприятий бытового обслуживания это является убийственным, потому что многие парикмахеры, сапожники, швейные цеха, они работают только на Сочи, только на отдыхающих, только на санатории. Они работают для нас, людей, которые проживают в Сочи. Это социально значимая сфера. Здесь отсутствуют представители игрового бизнеса, банков.
Изменение ставок арендной платы в первую очередь коснулось представителей малого бизнеса, тех, кто занимается бытовым обслуживанием населения. Игорь Авджан открыл ателье по упашиву и ремонту одежды 10 лет назад. Арендовал помещение в жилом доме, привел его в порядок, купил оборудование, нанял людей. Сегодня в его ателье работает 10 человек.
На сегодняшний день, если будет такая аренда, то не только я, мое предприятие, просто все разорятся и домой придут к своим детям и скажут, извините, у нас нет денег, чтобы вас прокормить и вас обучить. Просто закроемся.
Плата за аренду муниципальных помещений в Сочи поднималась и раньше, раз в год на 20, максимум 30%. С февраля 2007 года она выросла в разы.
Средний подъем составил 380%, то есть в 3,8 раза. Естественно, кто-то есть, у кого 8-9 раз подъем произошел. И, естественно, возникают вопросы, потому что рост резкий.
Георгий Валедов, начальник управления налоговой политики администрации Сочи, объясняет, что рост арендной платы вызван 2 причинами. Первая – это дефицит городского бюджета, который необходимо ликвидировать. Вторая – разница в цене между стоимостью аренды у собственников помещений и в домах муниципальной принадлежности. Участников она гораздо выше, значит, с точки зрения исполнительной власти, рынок сам подсказывает, необходимо выравнивать сложившуюся диспропорцию. В этих целях и было принято постановление главы города Сочи о повышении с февраля 2007 года ставок арендной платы в муниципальных помещениях. Говорит Георгий Валедов, начальник управления налоговой политики администрации Сочи.
Примерно около 30 рублей, 40 рублей аренда была, стала рублей 200-300. То есть это та ставка, которая все равно ниже рыночной. И, естественно, возникают вопросы, потому что рост резкий. Но, опять же, по сравнению с теми ставками, которые существуют на рынке, это от 500, 800 до 1000, 2000 и больше рублей. Разбежка все равно осталась.
Действительно, все так. Зал игровых автоматов или казино могут арендовать помещения по самой высокой ставке, как и крупные торговые организации. А вот для тех, кто ремонтирует бытовую технику, стирает, гладит, шьет, увеличение даже в два, не то что в три раза арендной платы разорительно. Более 50 руководителей зарегистрированных в Сочи предприятий, обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных частных предпринимателей, узнав об изменении ставок арендной платы, направились в администрацию города. Говорит Игорь Авджан, владелец ателье по ремонту и пошиву одежды.
Отстаивая свои интересы, мы сегодня рассчитываем, чтобы наша работа не прекращалась. И именно та защита, о которой сегодня много говорится о предпринимательской деятельности, мы этого желаем, чтобы нас защищали, именно защищали, а не убивали, как сегодня то, что происходит.
Объясняя позицию исполнительной власти, начальник управления налоговой политики администрации города Сочи Георгий Валедов приводит экономические аргументы.
Рост по аренде на этот год не маленький. Основная мотивация в том, что та разница, которая у нас была и которая накапливалась с каждым годом, составляла уже даже не в разы, а в десятки раз с платой арендной, которая существует на рынке арендных помещений. Сегодняшние ставки, которые утверждены, они в любом случае ниже, чем ставки арендные на рынке помещений. В любом случае, понятно, что рост большой, но хочется отметить, что так же, как и ваш бизнес, параллельно с вами существуют и работают годами такие же предприниматели, которые точно так же арендуют помещения по рыночным ставкам, и работают они нормально, неубыточно, не закрываются.
Доводы чиновника не казались предпринимателям убедительными. У них были свои, не менее весомые аргументы. Вот что, например, сказал Евгений Шмигерилов, президент Союза производителей Сочи.
Ситуация тебя будет повторяться каждый год одна и та же. Потому что у нас нет главного, с чего все идут страны, включая Китай. Там каждое предприятие оценивается одним, согласно его социальной значимости, согласно его местоположению и прочее. И на некоторые вообще даже налоги не даются. Потому что оно нужно. А у нас что получается? Всем коэффициент один. Вот мы половину уже, 90% умерли, процентов 10 потихоньку вылезут. Но 90 закроются.
Похоже, этот аргумент возымел действие. По крайней мере, после первой встречи представители малого бизнеса и чиновники городской администрации Сочи договорились обсудить вопрос повышения ставок арендной платы еще раз с цифрами в руках. Когда и чем закончится диалог, предприниматели судить не берутся. В то же время постановление главы Сочи об увеличении ставок арендной платы в муниципальных помещениях уже вступило в силу. И с февраля у представителей малого бизнеса есть только два выхода – платить по-новому или закрывать свой бизнес. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Воронеж. Михаил Жеребятев. Когда в городах, на местах детских или спортивных площадок, деревьев, скамеек или просто газонов возводятся здания, это официально называется уплотнительным строительством. Сегодня оно превратилось в серьезную проблему для многих российских городов, переживающих строительный бум. Воронеж не исключение. Едва ли не ежедневно в разных его районах вспыхивают конфликты между жителями и застройщиками жилых домов, офисных зданий, спортивных объектов, супермаркетов, павильонов, заправок, стоянок и даже церквей. Нынешний главный архитектор Воронежа Анатолий Бородецкий зарекомендовал себя активным сторонником уплотнительного строительства. На практике любой подрядчик воспринимает уже первые согласования как добро на ведение строительства, ставит забор и нанимает охрану. По мере роста стен подходят все необходимые документы, а стихийно возникающие группы сопротивления граждан отступают. Российское градостроительное законодательство не увязывает сроки выдачи разрешительных документов с последовательностью этапов строительства. Главное, чтобы на момент сдачи объекта все необходимые документы были в наличии. Недавно мэр Воронежа Борис Скрынников признал, что в городе нет ни одной стройки с полным пакетом документов для ведения работ от начала и до конца. Впрочем, без согласования с жителями окрестных домов формально строить ничего нельзя. Об одном из случаев получения застройщиком таких согласований рассказывает жительница Воронежа Нина Бабкина.
Милиции ко мне позвонили, я открыла. Вы как, там у них против или не против, я не помню. Нет. Возражаю или не возражаю против стройки? Я говорю, конечно, возражаю. А они, вот у нас, который образовал пикет, Олег, смотрю, прибегают ко мне, говорят, Нина Николаевна, да что ж вы такое, вы сказали, что якобы вы не возражаете. И как? Я говорю, я категорически возражаю. Они подставили, не возражаю.
Суды по искам горожан о незаконном строительстве – редкость. Да и они длятся годами. Люди понимают, что если не удастся остановить строительство на раннем этапе, никто уже не станет сносить построенное. Иногда сопротивление может продолжаться довольно долго, как это случилось в юго-западном районе Воронежа. Иск горожан о признании незаконности строительства жилого дома по проспекту Патриотов 38А находится в суде более полутора лет. Слово координатору группы противников строительства Олегу Лебедеву.
Мы просили дать генплан и выписку из генплана, по которому строился наш район, по которому будет видно, сколько территории придворовой отведено этому дому, сколько придворовой территории отведено другому дому. И потом посмотреть, какая площадь, в общем-то, остается под возможной застройкой. Нам вначале Бородицкий писал, что таких документов не существует. Затем дает ответ, что такие документы есть, но при этом дает ответ на совсем другой вопрос. Ситуация непонятная, да? Ну, возможно, есть в архиве документы, но почему сейчас нет? Дом еще спорный объект, да, находится в стадии разработки, а документов нет.
В августе 2006 года жильцы окружающих стройплощадку жилых домов уведомили мэрию о начале бессрочного пикета. Они организовали круглосуточное дежурство у въезда на стройплощадку, поставили палатку и временную сторожку, вырыли рвы. Строительная фирма, в свою очередь, направила в суд иск о незаконности акции протеста. Итоги разбирательства, выдавшего предписание пикетчикам освободить дорогу для проезда техники, комментирует представитель жителей в суде Ольга Гнездилова.
В суде, на мой взгляд, не доказали строители то, что то место, где проводится пикет, действительно является дорогой, потому что там нет ни разметок на местности, никаких либо ограничений, бордюров, дорожных знаков. Сейчас они с ГИБДД согласовали. На основании этого было предписано перенести палатку вот с этой временной дороги.
Незадолго до Нового года, когда никого из дежуривших не оказалось на месте, неизвестные подожгли сторожку, где обогревались пикетчики, убрали палатку и засыпали рвы. За забор смогли проехать машины с кирпичом. При этом в законную силу решение суда еще не вступило. В настоящее время в органах юстиции находятся документы о регистрации городской общественной организации по противодействию незаконному строительству. В городе существует два десятка подобных групп. Перед самой записью этого материала для эфира мне позвонил координатор пикетчиков на проспекте Патриотов Олег Лебедев и сообщил, что люди, дежурившие у ворот стройки 3 месяца, отдохнули за праздники, набрались сил и готовы вновь активно демонстрировать свое неприятие градостроительной политики властей. Для Радио Свобода, Воронеж, Михаил Жеребятев.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете сообщать на наш пейджер по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналиста русской версии журнала «Ньюсвик» Айдара Бурибаева. Он обратился в милицию этой ночью, сообщив, что в вагоне метро на него напала группа неизвестных, выглядевших как скинхеды. В Екатеринбурге этой ночью возник крупный пожар в здании торгово-развлекательного центра «Антей». По предварительным данным, пострадал один человек. Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обвиняют в хищении нефти на сумму 850 миллиардов рублей. Генпрокуратура России впервые обнародовала суть новых обвинений Ходорковскому и Лебедеву. Роман Абрамович останется на посту губернатора Чукотского автономного округа, сообщила пресс-служба президента России. В декабре крупный российский бизнесмен заявил, что обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой об отставке. Новым командующим американскими силами в Ираке с сегодняшнего дня стал генерал Дэвид Петреус. Он сменил на этом посту Джорджа Кейси. Владимир Путин прибыл в Германию с рабочим визитом. Он примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. МАГАТЭ заморозила примерно половину своей технической помощи Ирану в рамках режима санкций, введенных против этой страны Советом Безопасности ООН. Еврокомиссия выступила с предложением ввести суровые наказания за экологические преступления. Наказуем целый спектр нарушений, причем минимальные предусмотренные санкции – 5 лет лишения свободы и штраф в 750 тысяч евро. В США официально одобрено применение нового устройства для медицинской помощи раненым солдатам. Папа Римский Бенедикт XVI выразил озабоченность по поводу нынешнего состояния института семьи.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Самоубийство курсанта Челябинского военного авиационного института штурманов, сокращенно ЧВАКУШ, Никиты Самитова, вот уже вторую неделю обсуждается в Челябинске и в Иркутске. Именно из Иркутской области юноша приехал на Южный Урал учиться профессии штурмана, а спустя полгода после начала учебы его нашли в петле, рассказывает Валентина Самитова, мать Никиты.
Сегодня я переживаю очень большую трагедию. Это горе, которое я не желаю никому пережить, даже злейшему врагу. Я потеряла самое дорогое, что мне в жизни, это сына. Потеряла глупо, потеряла нелепо. Никита с детства мечтал о карьере военного. Вообще он мечтал о Рязанском десантном училище.
Однако старшая сестра Никиты, уехавшая после окончания мединститута в Челябинск, предложила брату приехать к ней в гости и заодно приглядеться к ЧВАКУШу. Так и случилось.
На Новый год сын поехал к ней. Сводили его в это летное училище. Он мечтал о небе. Оно ему очень понравилось. С каким восторгом он приехал, рассказывал. Мама, там такой спортзал, мама, там такие здания. Там вообще вот все-все-все. И он 10-11 класс только и говорил о Челябинском институте штурманов. Мое желание было, чтобы он учился где-нибудь поближе здесь, в Иркутской области. Я ему как-то предложила, ну давай тогда, раз мечтаешь о летном училище, в Иркутское, в АТУ. Он мне тогда ответил. А я не хочу самолетом хвосты крутить, я хочу летать. Я ему предлагала школу милиции. Предлагали другие учебные заведения города Иркутска, где он поступил бы без всяких проблем, но он именно захотел туда.
Сейчас, когда руководство института штурманов пытается найти объяснение самоубийству своего курсанта, выдвигается версия, не выдерживающая, по мнению родственников, никакой критики. А именно, Никита покончил с собой, так как не хотел учиться в ЧВАКУШе, но родители якобы и думать ему запрещали об уходе из института. На деле все было с точностью да наоборот.
Он готовился для поступления в это училище. И сам обратился в наш Тулонский военкомат. Сам полностью собрал все документы. Как мы радовались все, когда он поступил. Как он прошел мандатную комиссию. Как я 2 сентября была на присяге. Какой он был гордый, какой он был счастливый.
Когда началась учеба, Никита созванивался с родителями каждую неделю. Говорили недолго, но ясно было, что сын доволен и спокоен. Валентина Валентиновна и ее муж не волновались за ребенка, так как рядом с ним была старшая сестра, а командир роты тюменцев еще на родительском собрании уверил всех, что в случае каких-либо проблем с курсантами, он тут же выходит на связь с семьей. Звонков от командиров не было, а значит, и не было поводов для беспокойства. А потом Никита приехал домой на новогодние праздники.
Приехал довольный, приехал счастливый. Много рассказывал о своих командирах. Кстати, рассказывал очень хорошо, интересно о своем замполите, по-моему, Галиахметов его фамилия. Что такое он интересно, вот так вот все хорошо. И Тюменцев, значит, вот хорошо, что я попал в роту Тюменцева.
Из дома Никита уехал пораньше. В принципе, можно было побыть с родными еще пару дней, но он решил, что лучше приехать в институт загодя. Добравшись до места, позвонил, все по-прежнему было хорошо. Но несколько дней спустя его настроение вдруг резко изменилось. Валентина Валентиновна позвонила дочери и зятю с просьбой разобраться. Через некоторое время Мария перезвонила матери, чтобы сообщить довольно неприятную новость.
Через 2 дня мне звонит дочь и говорит, мама, ну ты, говорит, только спокойно все это воспринимай, Никита встрял. Как встрял? Куда встрял? Ну понимаешь, там вот эти старшие возрастом, которые, его первый раз вроде как присунули, он не поддался ей. Второй раз, на третий раз пошел он покупать водку. Подробности я до сих пор не выяснила с этой водкой. Его задержал патруль.
Администрация учинила курсанту допрос, чья водка. Парень попытался взять вину на себя. Не получилось. С тех пор для курсанта Самитова, по всей видимости, и начался кошмар. Мать не могла дозвониться до него несколько несколько дней, а потом впервые за все время учебы сына решила побеспокоить его командира. Тот ей сказал, что с успеваемостью дисциплины у Никиты все в порядке, но ему нужно быть посильнее, и порекомендовал матери поддержать сына. Валентина Валентиновна и сама поняла, что с Никитой действительно какая-то беда, когда он все-таки позвонил ей на следующий день.
Я ему звоню, он, правда, сразу ответил: «Привет, привет». Я говорю: «Что, сын, как дела?» Он говорит мне: «Мама, плохо». Я говорю: «Что случилось?» Я слышу, он весь в телефоне хлюпает. Он: «Да, мама, у нас полроты болеет». Я говорю: «Сына, ну что такое? Что плохо? Ты можешь мне объяснить, что ты мне не договариваешь, ты мне не говоришь правды?» Он: «Вы знаете, мне что отвечает? А я тебе ее никогда не скажу, ты никогда ее не узнаешь. Мама, я здесь больше не могу находиться». Я говорю: «Ну, Никита, ну все же бывает. Ну давай, я позвоню Тюменцеву, я сейчас подниму все училище». Он: «Мама, только, пожалуйста, никому не звони, я тебя умоляю». Это были его слова. Я говорю: «Хорошо, Никита, ну пойми, ну переживи, ну все же в жизни будет хорошо. Вот все в жизни будет хорошо». И вы знаете, он мне отвечает: «Если я доживу». И через 2 часа мне сообщают об этой трагедии.
Никиту нашли в туалете институтской столовой. Спасти его, несмотря на все попытки, не удалось. Командир роты Тюменцев дал матери слово офицера, что ее сына и пальцем никто не тронул. О том же говорят и результаты местной экспертизы. Однако, когда гроб привезли в Иркутск, родственники увидели другую картину.
Когда сняли одежду, на теле следы от ожогов, как тушение сигарет. С правой стороны на предплечье, на левой руке снаружи 3 следа, 2 свежих. На спине с гематома. С правой стороны, как от, с чем-то таким широким предметом, типа бит или еще чего-то. На левом ухе ожог, губы разбиты, нос на лбу.
Администрация института, следователь, прокурор недоумевают, откуда взялись ссадины и ожоги. В Челябинске, по их словам, тело Никиты было чистым. Командир роты Тюменцев выдвинул версию, что следы на теле – результат грубого обращения в морге.
Я говорю: «Что, эксперты в морге их бьют, и окурки они тушат?» И то, что произошло, я считаю, что прямая вина командиров. Я им доверила 16-летнего, это был ребенок. Я его отправила учиться, а не служить. И если мне пытается командир училища, начальник, сказать, что это служба с учебой, то он служил родине, матери. А она сегодня об него тушила от окурки и загнала в петлю. У меня просто нет других слов.
Мать Никиты 30 лет отработала в милиции. Она собирается приехать в Челябинск, чтобы на месте разобраться, что произошло в Чувакуше и как из ее жизнерадостного, стойкого и самостоятельного сына сделали самоубийцу. Надо сказать, что это не первый случай суицида в данном учебном заведении. В августе 2003 года повесился курсант 5 курса Михаил Пузырев, доведенный до отчаяния денежными поборами со стороны 3 своих сослуживцев. Позднее одному из них суд дал 5 лет лишения свободы, другому 3,5. Оба приговора условные. В апреле прошлого года, спасаясь от избиения младшего сержанта, еще один курсант выскочил из окна 3-го этажа казармы. К счастью, прыжок оказался удачным, курсант не пострадал. А осенью прошлого года в военном гарнизонном суде за издевательство над подчиненными был наказан офицер одного из обслуживающих подразделений училища. За избиение рядового капитана по статье о превышении должностных полномочий приговорили к 4 годам лишения свободы условно, с отсрочкой приговора на 3 года. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Работал дорожным, как бы работа трудная, получал всего лишь 3000. Маленький ребенок, как бы маловато для семьи.
Алексею Захарову 26 лет. По профессии он водитель. Найти работу дома с таким доходом, чтобы можно было прокормить семью, не получается. Решил поехать на заработки в Москву. Устроился на стройку. Получал баснословные, по его представлениям, деньги – 20-25 тысяч в месяц. Но по семейным обстоятельствам пришлось вернуться. И снова Алексей стал безработным. Идти на 3 тысячи в месяц после московской зарплаты Алексей не хочет. Перебивается случайными заработками. Уровень безработицы в Псковской области – один из самых высоких на северо-западе России. По официальным данным, почти 12 тысяч безработных, по неофициальным – больше 20. Зарплата – одна из самых низких среди регионов северо-запада. В Псковском центре занятости населения безлюдно не бывает. Сюда стекается фактически вся информация о вакантных местах. Парадоксально, но вакансий больше, чем безработных, говорит специалист центра Наталья Иванова.
Если смотреть структуру вакантных мест, то 68% вакансий – это для мужчин, в то время как на учете в службе занятости где-то около 70% состава безработных – это женщины. Поэтому наблюдается несоответствие спроса и предложения.
По словам Натальи Ивановой, портрет безработного в Псковской области – это женщина 35-40 лет со средним или среднеспециальным образованием и 1-2 несовершеннолетними детьми. Одна из таких безработных – Татьяна Меркуленко. Она недавно переехала в Псков из Мурманска. Ее специальность – продавец, одна из самых востребованных на рынке труда. И все же устроиться на работу Татьяна пока не может.
Здесь, в Пскове, конечно, очень низкие заработные платы. Во-вторых, на некоторых предприятиях нет соцгарантий никаких. Ну и в-третьих, это, конечно, возраст.
Низкооплачиваемых вакансий в центре занятости 80%, а большая часть безработных – выпускники вузов. У них ориентация не на занятость, а на престиж. Елена получила диплом о высшем образовании. Теперь ищет работу.
Я бухгалтер. Я ищу работу бухгалтера. А, к сожалению, с опытом все это требуется. У меня опыта нет. Не знаю даже теперь, что делать.
Сотрудники Центра занятости населения предлагают молодым специалистам для начала попробовать себя, может быть, не совсем по своей специальности.
Статус может человека повысить. Но надо с чего-то начать, сделать первый шаг. Продавец-консультант, заведующая секцией, а затем, вполне возможно, и заведующий магазином.
Однако псковская молодежь предпочитает уезжать в соседний Петербург. Сергей Васильев по образованию медбрат. В Псковском центре занятости частый посетитель.
Я не работал больше года. Для меня любая работа считается подходящей. А в данном случае, то есть даже я не имею права отказаться, даже если 1000 рублей в месяц. Конечно, мне такое не подходит. Трудно это делать, все найти работу.
Между тем, многие стараются найти работу самостоятельно, без услуг государственной службы занятости. Газетные полосы пестрят объявлениями о вакансиях. Механик или программист для мужчин, официант или кондитер для женщин. Дальше идут бетонщики и жестянщики, воспитатели и швеи. Решением проблем трудоустройства занимаются и коммерческие организации. Работники требуются, а работать некому, говорит сотрудник Псковского кадрового агентства Наталья Алексеева.
Часть населения, можно сказать, она не конкурентоспособна на рынке труда. Неконкурентна, понимаете? Мы ее практически не можем работодателю даже предложить, потому что данная категория граждан, она не готова сегодня к тем требованиям и условиям работы труда, которые предъявляет любой работодатель на предприятиях.
По официальным данным, в поисках работы в минувшем году в органы Псковской службы занятости населения обратилось 28,5 тысяч псковичей. С этого года региональные службы занятости вошли в структуру органов местной власти. Федеральный центр с себя эти полномочия сложил. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире «Подмосковье» Вера Володина.
Включаешь телевизор, и тебе там с умными рожами начинают объяснять, что вот у нас правовая система, у нас то, у нас все. В стране права не существует. Мы вот на своем примере можем доказать.
Обманутый участник строительства Юрий Тормасов в судебном процессе уже 3 года, но до слушаний по существу Пушкинский районный суд все еще не дошел. Сам он существо дела объясняет так.
Человек заплатил деньги. Подтверждающий документ есть, договор есть. Никто не отрицает, что эти деньги заплатил. Дом-то уже был построен. Передали с полным нарушением всего законодательства, отняли у одного производителя работы и отдали другому. И тот, который взял Карамас на себя, обязательство 2 подъезда покрасить надо было. За это он запросил двойную стоимость дома.
Все это происходило, когда дольщики уже фактически вселились в дом. Основная масса доплатила. 8 человек отказалось, ссылаясь на условия договора. Их выселили. Директор Карамаса Владимир Полупан уже обвинен в самоуправстве. Пушкинский суд признал, что тот принудил дольщиков к заключению новых инвестконтрактов. В отличие от серьезно потратившихся соинвесторов, Полупан теряет 80 тысяч рублей штрафа, а 3 года наказания условны. Квартиры тех, кто был выселен, находятся под арестом, но они уже проданы. Ирина Осипович рассказала, что директор Карамаса заваливает суды встречными исками.
Мы никак не можем понять, что вообще мы такое сделали. Не нарушили ни одного закона. На нас подает преступник в суд. Это полный, конечно, абсурд получается. Была продана моя квартира, и я писала в прокуратуру.
Сторонами написано так много, что переписку Ирины и Юрия измеряют килограммами, под 20, но реально вес у бумаг пустой, хотя истцы подсказывают прокуратуре массу новых нарушений закона. Юрий Тормасов.
Мы за прокуратуру занимаемся следственным делом, разбираемся за прокуратуру, следственные органы, даем им материалы, а они потом по этому делу проигрывают в судах дела. Много поддельных документов, везде это присутствует, подделки, когда один и тот же документ, там, например, у нас есть разрешение на строительство, оно вообще бы использовалось многократно под разными номерами, под разными датами, исправление вообще не скрывалось. А за счет этого сумели людей из квартир выселить, явно присутствие административной крыши у этого
Юрий Тормасов так расшифровывает свои обвинения в связанности властей с застройщиком.
По их же собственной справке, которой Карамас везде ее сейчас сует во все суды, дом построен за 29 миллионов, а зафиксирована сдача дома за 72 миллиона. Утверждает ему приемосдаточный акт по завышенной цене и помогает практически выстроить ему позицию в арбитражном суде. В чистом виде афера. Почему вот, например, я не пошел на сделку с ними? Просто мои принципы меня не позволяли это делать. Да и, в общем-то, это явно выигрышное дело. Если бы работала нормально судебная система и, как говорится, административный ресурс.
Сегодня в Подмосковье вроде бы при контроле властей готовится и уже происходит передача объектов новым застройщикам. В двойных продажах могут пострадать тысячи граждан, опасается Ирина Осипович.
Будут ли действовать те условия, на которых администрация старая или министерство давало эти участки? Все может обернуться таким же ужасом, в который попали мы.
Юрий Тормасов утверждает, что регистрация прав собственности в их доме идет не по закону, ведь еще действует инвестконтракт между партнерами.
Инвестиционный контракт между Профэксклюзивом и Карамасом не завершен. По закону они сначала должны определить свои доли, разделиться и каждый со своими дольщиками решать эту проблему. Наше заявление в Верховный суд, в регистрационную палату по Московской области, в прокуратуру, в Пушкинскую городскую администрацию. Везде приложены были решения арбитражных судов, говорящие о том, что никаких прав у Карамаса на этот дом нет. Все равно ведется регистрация. Все проплачено, все схвачено, и все дружно поделили наши денежки.
Получается, правовой путь – это потеря квартиры и здоровья, а большинству здравый российский смысл нашептал «дай застройщику, а то ведь будет еще хуже».
Мы пошли правовое поле, мы хотели доказать свои права. Это обросло таким комом снежным. Если 143 объекта области не было построено и вскрыто только благодаря движению обманутых участников долевого строительства, простых людей, а все эти чиновники сидят на своих местах, так они и так и будут дальше поступать. Что это, закон? И что делают сейчас? Громов всех отсылает куда? В суды.
А в суде на заявление о подлогах, о нарушениях закона отвечает вот так, например, вспоминает Ирина Осипович.
Там с руководителем Пушкинского суда, она сказала, что если бы мы по каждому поводу говорили в прокуратуре, то бы мы их завалили. Она говорит, это у вас судьба такая. Вот, наверное, точно так же думает и президент, что у нас судьба такая. Потому что не отсылал к унтер-офицерской вдове, которая себя не высечет из Минобылстроя. Может себя высечь унтер-офицерская вдова?
В казенных учреждениях этот ответ знают. Может, не по начитанности. Просто классики все подметили на много лет вперед. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В эфире Волгоград, Оксана Загребнева.
С 11 месяца мы не получали лекарства. Дали один препарат, два не дали. А в декабре вообще не выписывали рецепты, потому что, говорит, нету.
Такие телефонные звонки в приемные уполномоченного по правам человека Волгоградской области раздаются постоянно. Как выяснилось, к концу прошлого года у территориального фонда ОМС был перерасход средств на сумму 1 миллиард рублей. И закупать медикаменты было просто не на что. Это связано с тем, что почти 70% федеральных льготников Волгоградской области в 2006 году отказались от соцпакета и предпочли деньги. Местные чиновники решили проблему нехватки средств просто, рассказывает терапевт одной из городских поликлиник Волгограда.
Сейчас у нас есть ограничения. Это, во-первых, сумма 374 рубля 44 копейки на пациента в месяц. Не больше 10 лекарственных препаратов в месяц. Все это относительно по показаниям, если пациенту действительно нужно тяжелое заболевание, выписывается и больше, то есть просто собирается врачебная комиссия, решает этот вопрос. Есть такая группа людей, которым, допустим, не нужно столько лекарственных препаратов. Рассчитано на то, что сейчас мы их ограничим, то мы будем вписывать только необходимое, жизненно важное. К сожалению, сейчас такая ситуация.
На двери каждого терапевта опубликован приказ Волгоградского областного комитета по здравоохранению и ТФОМС об ограничении суммы и количества препаратов. Но исполнительный директор ТФОМС Сергей Карпенко настаивает, что ограничений по сумме нет.
Ограничений нет. Это работает по страховому принципу. То есть тот, кто не болеет, не берет эти деньги. А тот, кто болеет, берет больше на сегодняшний день средняя цена рецепта около 600 рублей. Поскольку 70% людей забрали деньги, то вот этой суммы оперативной для того, чтобы всех обеспечить тысячами рублей, ее, естественно, не хватает.
А существует ли такое негласное распоряжение врачам не выписывать больше определенного количества?
Значит, есть гласное, больше 4 рецептов на одного человека, только с разрешения врачебной комиссии. Во-вторых, учитывая то, что финансовых средств сами же льготники оставили себе практически в 3 раза меньше, чем могли бы, естественно, есть ограничения и по количеству лекарственных препаратов. Единственный выход – всем оставаться в системе, а не забирать деньги.
Получается, в бедах тех, кто выбрал соцпакет, виноваты те, кто от него отказался. С этой позиции категорически не согласен уполномоченный по правам человека Волгоградской области Михаил Таранцов.
Не было ни слова ни о каких страховых принципах, о солидарной ответственности друг за друга у льготников, когда закон принимался. Наши руководители пытаются это сделать ключевым звеном всей этой ситуации, что виноваты сами льготники, потому что значительная часть от них отказалась от соцпакета. И отсюда же идет предложение о том, что надо запретить право выбора. Есть у тебя нужда, бери лекарства. Нет нужды, до свидания, никаких и денег в том числе ты не получишь. Не может никто под сомнение ставить вопрос о том, чтобы отобрать у людей право выбора или льготы, или деньги. Это стратегическая установка вообще всей идеи монетизации льгот, с которой то правительство, президент обращались к людям в 2004-м. Должны быть выделены дополнительные средства на то, чтобы это программа работала.
Пока решаются вечные вопросы, кто виноват и что делать, волгоградка Мария Сергеевна, которая в этом году вновь выбрала соцпакет, свои выводы уже сделала.
Пожалела, конечно, что оставила соцпакет. Лекарства теперь врач выписывает только по одному заболеванию, по основному. Бедная врач считает рубли, подбирает лекарства так, чтобы уложиться в данную сумму. Лучше бы, если бы я взяла деньгами, и тогда бы уже врач действительно лечил меня и свободно выписывал то, что мне необходимо.
Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Вятка» Екатерина Лушникова.
Я так думаю, что еще это был первый случай в истории, когда библиотекари озвучили свои мысли. Это произвело очень большое впечатление.
Первый в российской истории бунт библиотекарей произошел в губернском центре. Причиной протеста стало намерение областной власти передать здание филиала научной библиотеки имени Герцена Вятскому законодательному собранию, продолжает библиотекарь Людмила Зыкова.
А еще жестче, вот я скажу, не знаю, накликну на себя беду, это мы выбираем таких людей, которые получали заочное образование, которые редко ходили в библиотеку. Не могут люди, которые ходили в библиотеку, не могут так относиться к библиотеке. Ах, мы увидели здание, все, да вы пошли вон, какая вас нужда. Они так и ведь говорят, что теперь у всех интернет, у всех компьютеры, зачем библиотека?
Научной библиотеке предложили покинуть особняк в центре города и переехать поближе к городской окраине в помещение ПТУ номер 29. Но библиотекари категорически отказались это сделать, рассказывает заведующая отделом абонемента Наталья Мухлынина.
ПТУ номер 29, это значит здание где-то в постройке 60-х годов, там 3 этажа занимают училище и 1 этаж общежития. Здание это абсолютно нам не подходит. Во-первых, оно расположено в промышленной зоне. Хоть это и считается центром, но там практически нет жилых домов. Самая главная проблема в том, что это далеко от читателей, это далеко от основного здания. А мы не можем существовать отдельно от главного здания библиотеки.
Однако вятские парламентарии считают, что ничего страшного с библиотекой произойти не может. Никто на ее благополучие не покушается. Просто у законодателей появилась интересная идея. Идею озвучивает руководитель информационного отдела законодательного собрания Наталья Шутова.
Появилась идея, она витает в облаках, что депутаты должны иметь свое помещение, а не жить на половицах правительства. Появилась идея, естественно, стали, а куда можно переехать? Нашли с точки зрения правительства очень удачное помещение. Но библиотекарям оно не понравилось. Разговор закончен. Все, никто никого ломать, никто насильно депутаты, никого выселять не собирается. Тем более, что никакие деньги в бюджете не заложены. Это просто идея, это просто мысль, изучение и возможности, ну, поиски, в конце концов, какой-то определенной территории. Не более того. Поэтому какие могут быть волнения? Все, разговор, как бы казалось бы, уже закончен.
Но люди продолжают волноваться, говорит библиотекарь Светлана Перетягина.
Мы поняли, что это временное решение, и не прекращаем свою борьбу. И даже библиотекари, они могут оказать сопротивление. Мы хотим, чтобы эта проблема вышла на российский федеральный уровень, потому что она слишком типична для России. Мы написали письмо президенту Путину.
Письмо Путину цитирует руководитель клуба «Зеленая лампа» Ирина Крохова.
Наша библиотека одна из старейших в России. Основана еще Герценом, она в 2007 году отмечает 70-летний юбилей. А в юбилейный для библиотеки год областное законодательное собрание Кировской области преподнесло Герценке подарок. В конце 2006 года нам стало известно, что народные избранники при поддержке Департамента госсобственности Кировской области выступили с требованием передать здание библиотеки в их распоряжение. Интересы 40 чиновников областного масштаба оказались выше интересов 12 тысяч читателей библиотеки. К сожалению, культура не может постоять сама за себя. Ей нечего противопоставить цинизму и произволу чиновников.
И сколько подписей под этим документом?
Ой, много, очень много. Это не сосчитать, сколько подписей. Сотрудников отдельно 75, а читателей несколько сотен читателей. Там они стоят у нас и все они подписываются.
Здравствуйте. А вы читатель этой библиотеки?
Татьяна Александровна, о чем тут можно говорить? Выселять на затворки библиотеку – это дикость. Значит, это не интеллигентные люди, значит, не культурные, не образованные.
Ирина, это очень плохо. Для нас, студентов, очень плохо. Студенты и так бедный народ. И еще в сторону куда-то, вглубь отправят. Потому что они не думают о молодежи, а о культуре нашей, нашего города.
В эти трудные для вятской культуры времена сотрудники библиотеки имени Герцена часто вспоминают слова академика Лихачева, читает Ирина Крохова.
Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов, институтов, научных учреждений, но если библиотеки есть, если они не горят, не заливаются водой, имеют помещение, оснащенное современной техникой, возглавляется не случайными людьми, а профессионалами, культура не погибнет в такой стране.
Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свободы.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер Наталья Гуреева, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, наш пейджер продолжает работать. И вы можете в любое время высказать свое мнение о прозвучавших репортажах по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40, а также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Я приветствую дебаты даже во время войны.
Илья Кормильцев скончался в лондонской королевской больнице.
До рядового Андрея Сычева, пострадавшего год назад от дедовщины, не доходит помощь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фатх и Хамас создали общий координационный штаб с целью прекращения кровопролития.
Мы будем менять тактику, чтобы эффективно поддерживать иракские войска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.